РИА Новости. Подкасты.
Детектив.док. Дело о розовом бриллианте княгини Стрешневой и тайне ее секретаря-француза. 1913 год. Москва. В кабинете начальника московской сыскной полиции Аркадия Кашко идет допрос. Французского секретаря одной из богатейших женщин России, княгини Шаховской Глебовой Стрешневой, подозревают в краже драгоценностей. Француз служит графине уже 20 лет и столько же живет в ее доме. До этого случая у нее не было сомнений в его преданности. Княгиня настолько доверяла секретарю, что не скрывала от него, где хранит драгоценности. В несгорающем шкафу, в уборной у спальни. И даже отдала ему ключ от шкафа на хранение. Похищенные ценности были очень дороги княгине. Исчезли две нитки крупного жемчуга, в которых она так любила щеголять на балах. Но больше всего Стрешнева переживала из-за драгоценностей, которые были семейной реликвией. Они веками хранились в семье и передавались из поколения в поколение. Например, кольцо с сердоликом. Под камнем на кольце хранился локон волос Евдокии Лопухиной, первой жены императора Петра Великого. Один из предков княгини Стрешневой, влюбленный в Лопухину, получил от нее это кольцо в подарок. Оно хранилось в семье более 200 лет и передавалось по наследству от отца к сыну. Но особенно горько Стрешнева переживала пропажу розового бриллианта. Царь Алексей Михайлович подарил редкий камень своей жене Марии Милославской из рода Стрешневых. Реликвия хранилась в семье более 250 лет. Княгиня была расстроена из-за кражи. Но еще ей было горько от разочарования в секретаре. В вечер, когда пропали драгоценности, его долго не было. А появившись, он отказался объяснять, где находился между 7 и 11 часами. Француз кажется начальнику сыска Кашко довольно спокойным, уравновешенным и симпатичным человеком, не лишенным благородства. Он говорит, что очень опечален подозрениями княгини в его виновности. Тем не менее, рассказать, где был в это время, категорически отказывается. Секретарь даже готов принять все неприятные последствия своего молчания. Кашко убеждает его, что ни одно его слово не покинет кабинет. Но подозреваемый непреклонен. Самоотверженность референта нравится Кашко. Но личные симпатии начальника сыскной полиции не могут идти против фактов. А факты таковы. Единственный человек, у которого был доступ к шкафу, остается без алиби. Подозреваемого арестовывают и отправляют в тюрьму. Начальник полиции Кашко уверен в несправедливости такого исхода. С чего же начать поиск истинных виноватых? На этом этапе к расследованию присоединяются трое жителей современной Москвы. Первый – сценарист детективных телевизионных проектов Никита Балашов. Второй – капитан милиции в отставке Михаил Веселов. Третий – любительница детективов Маша.
Первым делом расследование началось бы с того, кто мог бы быть в тот момент в доме, кому еще было известно об украденных драгоценностях и, самое главное, соответственно, цель кражи. Если никаких следов взлома не осталось, то есть, значит, это, вероятнее всего, кто-то из своих, и надо тогда проверять тех, кто вхож в дом.
Надо узнать у княгини, кто входит в круг доверенных лиц. Раз имеют доступ к сгораемому шкафу, у кого есть ключи? Муж, дети, кто еще в доме?
Я думаю, нужно поискать его друзей или знакомых, которые могут рассказать или могут знать, где он был в это время, во время кражи.
Кашко поручает своему подчиненному, чиновнику Михайлову, изучить людей, которые служат в доме княгини. Он рассказывает об уволенном 3 месяца назад лакее Петре Ходунове. Тот служил у княгини 8 лет и всегда был послушным и старательным, но вдруг принялся грубить, пренебрегать службой, пьянствовать и был уволен. Кашко решает проверить Петра Ходунова в штрафных списках сыскной полиции. Нет, здесь его имя не значится. Однако информацию о Ходунове обнаружили в издании Министерства юстиции. Оказалось, лакей в прошлом был дважды осужден за кражи и даже сидел в тюрьме. Найти его труда и вовсе не составило. Адресный стол дал точную справку о нем. Однако задерживать Ходунова Кашко не спешит. Он знает, бывалый вор хитрее вора начинающего. Бывший лакей наверняка уже спрятал украденное, а на допросе будет отпираться. К тому же уволили его 3 месяца назад, а кража произошла недавно. «Да», — решает Кашко, — «Ходунов станет все отрицать, и дело не продвинется. Поэтому сейчас же ехать задерживать подозреваемого — грубый ход. Он лишь отсрочит поимку преступника». Как же поступить начальнику московского сыска Кашко?
Надо понять, какими финансами мог обладать данный человек, и понять, на какие средства в данный момент он живет. То есть, если выяснится, что человек живет, ну, совершенно непосредственно, то, понятное дело, что, значит, деньги откуда-то, ну, из другого места. Наверное, сначала бы выяснил круг знакомых, включая скупщиков краденых или женщин, которым можно было теоретически это все дело подарить, и, соответственно, как бы понял бы его в материальном благополучии.
Но он все равно куда-то пойдет их сбывать. Ему через какое-то время надо будет эти драгоценности обернуть в деньги. А это скупка ювелирных изделий. В любом случае на ювелиров надо будет подходить, кто занимается скупкой.
Начать слежку за этим Петром. Наверняка он бы себя выдал.
Кашко поручает 2 агентам следить за подозреваемым Ходуновым. 2 дня слежка проходит гладко. Агенты доносят, что Ходунов ведет довольно рассеянную жизнь и пьянствует. Ничто в поведении бывшего лакея не кажется подозрительным. Но на 3-й день Ходунов, перехитрив агентов, скрывается. Его след потерян. Что теперь предпринять Кашко?
Ну, если след потерян, то надо, соответственно, выяснять все-таки друзей и знакомых. То есть это, как минимум, укрепляет мысль, что человек причастен, потому что непричастный человек не заметит слежки за собой и тем более не будет сбегать, если, соответственно, ни при чем. Искать его к друзьям и знакомым.
Да, раз он увидел слежку и понял, что это за ним, ну, значит, точно он. Но они же знают место жительства, где он живет, является он там или нет, это же можно узнать.
Может быть, пообщаться с теми, с кем у него были какие-то контакты, то, что они зафиксировали во время слежки, кого? Вот с ними пообщаться.
Становится очевидно. Раз Ходунов сбежал от преследования, значит, ему есть что скрывать. Теперь у Кашко есть повод совершить арест. Он немедленно выезжает на квартиру Ходунова, почти не надеясь его застать. Кашко оказывается прав. Ходунов сбежал, почуяв неладное. Бывший лакей занимает квартиру с 2 комнатами. Одну сдают сапожнику, во второй живет сам. Причем не один, а с некой Таней и ее матерью. 2 женщины от приезда следователей ничуть не растерялись. Наоборот, они как будто этого ждали и теперь смотрят на них насмешливо и вызывающе. Обыск в квартире ничего не дает. Все 3 жильцов утверждают, что уже 3 дня не видели Ходунова. Но ведь сбежал он только сегодня. Очевидно, что эти 3 врут. Их забирают в отделение. А на случай, если Ходунов вернется в квартиру, здесь остаются несколько агентов. В отделении Кашко принимается за допросы. Мать все отрицает. Очевидно, что она неграмотна и глупа. Ее роль в преступлении была, скорее всего, пассивной. К тому же она страдает от кровотечений, поэтому Кашко решает отпустить ее домой под присмотром агента. Таня же оказывается хитрее и сообразительней матери. Она не только отрицает любую связь с похищением драгоценностей, но и возмущается по поводу ареста. Она обещает даже кому-то жаловаться. Кашко задерживает ее при сыскной полиции. Следующий – сапожник. Он говорит то же, что Таня и ее мать. «Знаю-не знаю, ведать не ведаю». Он напуган. И все, что нужно сделать – напугать его еще сильнее. Кашко угрожает ему сроком за укрывательство, и тот сразу рассказывает все.
«Ну вот, ваше высокоблагородие, стану я сидеть из-за всякого. Нет уж, вы, пожалуйста, отпустите». А я что знаю, то скажу. Где Ходунов, я не знаю. Но действительно, за час до вашего прихода на квартиру он примчался что шальной. Схватил баульчик, попрощался с бабами, что-то сказал про депешу тети Кати. Это, стал быть, сестра старухи. Да и был таков. Где живет эта Катька, я ей-богу не знаю. Заметил только, что прежде Петька с бабами жили беднее, а последнее время загуляли. И гости, и пьянство, и харча стало другой. Третьего дня и меня угостили на славу. Опять же, и Таньке он золотые сережки вчерась подарил.
Такие ценные сведения очень пригодятся следствию. Сапожника отпускают домой. На следующий день приходит мать Таня и просит передать ей еду и сменное белье. При других обстоятельствах Кашко, может, и не разрешил бы. В полицейских камерах кормят хорошо и сытно. Но тут дело может сыграть на руку следствию. Итак, какой же шаг предпринять Кашко, чтобы выведать у Тани информацию об этой Кате?
Ну, два способа я вижу. Обходной способ, потому что, ну, если там как бы есть Таня, Катя, значит, есть какие-то минимум общие знакомые, которые могут подсказать, которые могут знать, что это за Катя. Найти, соответственно, Катю в круге общения – это первый способ. Второй – это что-то наврать этой самой Тане, ну, рассказав об убийстве, например, этой самой Кати.
Ну, внутрикамерная разработка. К дочери надо подсадить человека опытного, который разболтал бы и узнал бы интересную информацию.
Посмотреть передачку, проверить, что там есть, кроме еды или сменного белья.
Кашко требует принести ему эту передачу, чтобы лично осмотреть ее. Горшок щей, булка, да чистая сорочка. Он берет маленький кусочек бумажки и пишет на нем. Тетей Катей от Петьки получена депеша. Спрашивает, как ему быть. Эту записку вместе с карандашом запекают в новую булку и передают Тане. На следующий день, когда у нее забирают грязную сорочку и посуду, там находят ответную записку. Вели тете Кате послать Петьке депешу в Нижний Новгород, написав, что я под замком. Тем же вечером Кашко вместе с двумя агентами выезжает в Нижний Новгород. Здесь они останавливаются в гостинице «Россия», куда Кашко сразу же вызывает начальника местного сыска. Он докладывает, что Ходунов остановился в комнатенке где-то за Окой. Место это содержит старик, который некогда служил в сыскной полиции. Он счастлив помочь расследованию. Предоставляет агентам Кашко соседнюю комнату и даже разрешает проделать дырки в стене. Агенты сыска селятся в комнату и следят за Ходуновым через дырки в стене. Через день докладывают Кашко.
Петька встал, помылся, оделся и, вынув из-под подушки нечто, спрятал один сверток в карман пиджака, а другой, маленький, бережно развернул, повернулся к окну и, вынув двумя пальцами его содержимое и прищурив глаза, поглядел на свет. В пальцах его засверкал розовый камень. После этого Петька, самодовольно улыбнувшись, снова завернул камень в бумажку и спрятал его в нижний правый жилетный карман. Затем, торопливо присев, написал какое-то письмо, заклеил конверт и, видимо, собираясь уходить.
Агенты наружной охраны все это время следуют за Ходуновым. Кашко присоединяется к ним. Преследование приводит их к ярмарочному зданию, где находится почта. Сюда приходят еще 10 агентов местного сыска. Ничего не подозревающий Ходунов покупает марку, затем клеит на письмо и идет к ящику. Агенты сыска окружают его. В этот момент Кашко кричит: «Стой! Я начальник московской сыскной полиции. Подавай бриллиант!» Ходунов лишь разевает рот от удивления. Тогда Кашко подходит к нему и достает из его правого жилетного кармана камень. Изумленный, Ходунов отдает и жемчуг тоже. Кольцо же, по его словам, он сдал на ярмарке за бесценок. Кашко понадобилось менее часа, чтобы найти и забрать кольцо. Итак, вор пойман, все вещи найдены. Французский секретарь княгини был немедленно выпущен из тюрьмы. Но что он делал в вечер кражи и почему так и не рассказал о причинах своего отсутствия, так и осталось для всех загадкой. Кашко осталось лишь вернуть княгине Стрешневой ее драгоценности. Он увидел не только радость от того, что вещи нашлись, но и немалое смущение. Как, недоумевала княгиня, она посмотрит секретарю в глаза, честнейшему человеку, которого она обвинила в воровстве. Как сложатся отношения княгини и ее помощника, Кашко неизвестно. Но начальник московского сыска надолго запомнит человека, который готов был ответить за чужое преступление, чтобы сдержать свое слово. В будущем Кашко напишет книгу «Очерки уголовного мира царской России» и включит туда историю расследования дела о розовом бриллианте. Одна из этих книг в будущем будет храниться в Центральном музее МВД в Москве. Detektiv.doc. Подписывайтесь на подкаст на сайте ria.ru в приложениях Apple Podcasts и CastBox. Комментируйте и делитесь с друзьями. Автор текста – Асмик Аракелян. Читал Никита Воронков. Звукорежиссер Андрей Темнов.